В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портаков. Вітаю вас, друзі. Прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду відвідала українську столицю і зустрічалася з новим президентом України Володимиром Зеленським та іншими керівниками України. Це дійсно важливий момент, коли нові керівники України і Молдови зустрічаються відразу ж після формування нової влади і в Кишиневі, і в Києві. Ми поговоримо про це в нашій програмі. Гість нашої програми – прем'єр-міністр Республіки Молдова пані Майя Санду. Вітаю вас в Києві, приветствую вас, госпожа прем'єр-міністр, ради вас видеть в українській столиці. І от це дійсно такий необычний момент. Нова власть в Києві, нова власть в Кишиневі. І от тоді які перспективи, по вашому мнению, виникають для отношений між двумя сусідніми странами?
Я надеюсь, що самые хорошие перспективы для того, чтобы у нас было стратегическое партнерство. Во-первых, правительство, которое я представляю, работает уже месяц. И я считаю, что настало время, чтобы поговорить с руководителями Украины, чтобы они поняли, кто мы такие. Вы все знаете, как сложилась передача власти в Республике Молдова месяц назад. Мы понимаем, что есть вопросы, некоторые еще. И мы хотим, чтобы все поняли, что правительство проевропейское, что для нас европейская интеграция является базой для нашей работы, что для нас соглашение об ассоциации с европейским сообществом – самый главный документ. И мы приехали, чтобы об этом говорить. Мы приехали, надеясь улучшить отношения с властями здесь, поговорить о конкретных вещах тоже.
Не секрет, что вот эти опасения, которые возникают, они связаны с тем, что в вашей стране демократические силы вошли в первый раз, наверное, вот за последние годы в коалицию с социалистической партией, которая не скрывает своего доброго отношения к России. Ее неформальный лидер, президент вашей страны, господин Дадон, часто бывает в Москве, встречается с президентом Путиным. Новый спикер вашего парламента, госпожа Гречаной, уже была тоже в российской столице, выступала в Государственной Думе России. И вот тут вот возникает вопрос, насколько удастся этот вектор, о котором вы говорите, европейский вектор сохранить и насколько удастся отношения с Украиной выстроить в ситуации, когда ваши партнеры по коалиции вот так убежденно настроены на развитие особых отношений с Москвой?
Просто не было другой возможности. Если бы мы оставили тот режим Плахотника руководить страной, то люди бы уехали. Уже треть граждан Республики Молдова уехала из страны, потому что они не хотели жить в такой стране, где ты платишь налоги, а потом эти налоги используют для того, чтобы покрыть кражу в 12% ВВП. Мы пришли к этой нелегкому решению подписать временное соглашение с социалистами, чтобы почистить государственные органы от влияния олигархической системы и чтобы построить независимые государственные институты власти, бороться с коррупцией. Я понимаю все вопросы, но в то же время все должны знать, что и депутаты блока АКУМ, и депутаты социалистической партии проголосовали не только за мою команду, но и за программу правительства. А в программе правительства написано четко, что основа для нашей деятельности – это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И я хочу, чтобы люди знали, что в Брюсселе верят нам, и то, что мы смогли уже начать все разговоры о том, чтобы получить всю помощь, которую мы не смогли получить за последние несколько лет из-за прошлого правительства. То есть вся работа уже началась.
Вы знаете, я хочу вас как у политика спросить. Вот во время, когда демократическая партия господина Плахотнюка формировала молдавское правительство, оппозиционеры называли Молдову захваченным государством. И даже было понятно, на чем они основываются, потому что у этой партии не было большинства в парламенте, и за нее голосовало не так много людей, а она формировала власть, даже не вступая в коалицию с другими политическими силами. Необыкновенная ситуация. Но вместе с тем, партия социалистов, с которой вы создали коалицию, она пользуется поддержкой куда большего количества избирателей. Это самая большая партия в вашем парламенте, не в первый раз. И вот скажите мне, вот как политик демократической ориентации, как, по-вашему, получается, что большое число людей в стране, часть территории, фактически которой контролируется Москвой, голосует за пророссийские политические силы? Сегодня за социалистов, вчера за коммунистов. Что упустили молдавские демократы? Демократы в широком смысле, не в партийном смысле слова. И что должны не упустить украинские, чтобы не было так и здесь?
Проблема в том, что правительства, которые называли себя проевропейскими, не руководили страной, исходя из европейских ценностей. Была коррупция, не было государства сильного, которое бы работало на людей. Из-за того, что качество этого правления не было хорошим, достаточно хорошим, люди, половина страны, считают, что было лучше бы, если было авторитарное правительство, как в Кремле, потому что демократия виновата из-за того, что мы бедные, что люди уезжают, что они не могут работать, что коррупция большая. К сожалению, то есть эти плохие правления, они дискредитировали европейскую модель развития, европейскую модель управления страной. И то, что мы сейчас должны сделать, показать на примере, чтобы люди почувствовали, что такая европейская модель управления страной, чтобы увеличить часть поддержки для европейской интеграции страны.
Молдавский металлургический завод в Рыбнице на территории самопровозглашенной Приднестровской республики. Находилось это предприятие под украинскими санкциями. Ваш предшественник на посту премьер-министра господин Филипп обращался к украинскому руководству, согласно сообщениям в медиа, с просьбой о том, чтобы эти санкции отменили, потому что это важное предприятие для молдавской экономики. Так что это все-таки важное предприятие для вашей экономики или это коррупционная схема?
Знаете, для нас это было сюрпризом, потому что пресса об этом узнала. Было сюрпризом, что наше правительство написало такое письмо, потому что это предприятие не платит никакие налоги в бюджет Республики Молдова. С другой стороны, мы знаем, что предыдущие правительства участвовали в контрабанде и всяких коррупционных схемах вместе с тираспольским режимом. И это как-то включается или можно сказать, что это часть этих коррупционных
систем. То есть это просьба
систем.
Для себя, а не для страны, получается?
Конечно, нам еще раз разбираться, но там большие вопросы к этой просьбе. И один из вопросов, который я сегодня обсуждала в Киеве, это помощь, которую мы просим у Киева, чтобы бороться с контрабандой и с коррупционными схемами на территории Приднестровья.
Вот это вот нас выводит как раз на тему Приднестровья как такового. Здесь, в Киеве, очень часто можно услышать и у политиков, и у журналистов, и у обычных людей. Ну, давайте мы завершим войну. И у нас будет какое-то время, как Приднестровье в Молдове. Там не стреляют, действительно, не стреляют. Там люди ездят из одной части страны в другую, ну пусть там называется республика, но они могут спокойно ездить из Тирасполя в Кишинев, из Кишинева в Тирасполь. Нет войны. Есть два правительства на одной земле, но это не мешает простым людям жить. Вот в самом деле не мешает.
Проблема в том, что это какое-то время, у нас длится уже 30 лет, почти 30 лет, и непонятно, сколько еще будет длиться. Да, у нас был этот soft approach, как мы говорим, мы делали все, что мы могли в Кишиневе для того, чтобы люди там чувствовали себя хорошо. Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, у нас называется 5+2. Но, к сожалению, мы не нашли политическое урегулирование, и непонятно, опять же, когда это произойдет. Так что я считаю, что вам нужно еще искать эти методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации.
Когда вы говорите о коррупции, которая объединяла руководителей Приднестровья и молдавские власти, представители молдавских властей, значит ли это, что возник некий коррупционный симбиоз за эти десятилетия?
Конечно. Люди в Кишиневе зарабатывали там деньги вместе с теми в Тирасполе. Если бы не было участия Кишинева, то эти коррупционные схемы, большинство из них не смогли бы происходить. А режим там смог продержаться так долго, включая, потому что были эти деньги из коррупционных схем. Ну, мы можем только спекулировать, какой интерес был у России, чтобы была создана эта коалиция. Да, официально все говорят, что эта коалиция нужна для деолигархизации страны. Но исходя из предыдущего опыта, когда мы знаем все политические партии, которые работали вместе с демократами, с партией Плахотнюка, которые создавали коалиции с партией Плахотнюка, все эти партии умерли. Наверное, было и это принято во внимание, что если социалистическая партия сделает коалицию с Плохотником, то от нее ничего не останется. Но, с другой стороны, было бы очень плохо и для граждан Республики Молдова, потому что коррупция, потому что антидемократические меры бы продолжались, потому что люди бы уезжали, и уезжали люди, которые верили в демократию, люди, которые хотели жить в свободной стране. А для нас это очень большая проблема.
Вот вы говорите о том, что Украина могла вам оказать, ну, по крайней мере, помощь советам с точки зрения борьбы с коррупцией. Но есть тут еще один момент, может быть, который является важным для украинского опыта, может быть, для румынского опыта, и который мне показался весьма сложным для существования сегодняшней Молдовы. Я был в Страшенах, помимо Кишинева. И я, конечно, там, когда разговаривал с представителями местных властей, с людьми, я понял, что ваше местное самоуправление вообще не имеет денег на развитие, что вообще невозможно вот эти вот районы, города как-то развивать, потому что все деньги забирают центр. И это такая ситуация, с которой мы уже отошли после 2014 года.
Это было сделано специально для того, чтобы все зависели от партии у власти. И особенно при предыдущем режиме где-то 80% примаров, как мы говорим, мэров, должны, то есть они стали членами
демократической партии,
да. Не потому, что им так нравилась эта партия, но потому, что по-другому они бы не получали никакие деньги из центра. То, что мы сейчас делаем, потому что мы понимаем, что местное управление – это важный элемент демократии вообще. И то, что мы сейчас делаем, мы с ними обсуждаем, мы уже начали менять законодательство для того, чтобы увеличить финансовую независимость местных органов управления. Но самая большая проблема в том, что люди уезжают, что там нет людей. То есть то, что мы должны сделать так, чтобы люди поверили в Республику Молдова, чтобы они не уезжали, чтобы они вернулись, чтобы они создавали рабочие места там, на местном уровне, чтобы были люди в селах и в городах.
А вот если вы уже говорили о том, что вы ведете такие консультации, что вы вообще вот за эти 30 дней вашего пребывания в власти могли бы оценить как самое главное, что уже изменилось в стране?
Ну, если вы сейчас поедете в Республику Молдова, вы поговорите с людьми, вы почувствуете, что люди чувствуют себя свободными. Вот за несколько дней они получили свободу. Они не боятся выходить, критиковать, протестовать и так далее. Второе, мы начали чистку государственных организаций. Это, конечно, еще будет длиться несколько недель и месяцев, потому что мы хотим сделать все по закону, как и полагается. Но люди, которые работали на Плохотнюка, люди, которые воровали деньги для Плохотнюка, они уходят из этой системы. И еще мы начали разговор с международными партнерами. Многие из них приезжают в Кишинев. То, что не было уже несколько лет, мы едем к ним. И вот у нас было соглашение с Международным валютным фондом на этой неделе. Мы закончили все переговоры и надеемся, уже в сентябре мы получим деньги. То есть по внешним связям мы сумели кое-чего добиться.
Не опасаетесь ли вы, что это такая временная передышка от олигархизации? Потому что я имею в виду? Вот олигарх, ваш главный, так сказать, господин Плохотнюк, убыл в неизвестном нам до сих пор направлении. Мы не знаем, где он. Но, с другой стороны, есть политические силы, вот те же ваши партнеры по коалиции, социалисты, которые представляют интересы куда мощных бизнес-группировок российских. Я бы не сравнил ни одного молдавского олигарха с российскими возможностями. Я смотрю суммы, которые господин Плохотнюк там реализовывал в последние дни перед своим отъездом. Сумма его имущества и там, бизнеса. И, конечно, для российского какого-то бизнесмена, это даже не олигарха, это, конечно, не деньги. И вот эти люди, они имеют реальное влияние на политическую жизнь сейчас в вашей стране. Не опасаетесь ли вы, что в результате там, следующих каких-то вот периодов вашего развития появится более сильная олигархия иностранного происхождения? Как этому воспрепятствовать?
Всегда есть эти риски, что кто-то придет и захочет повторить то, что сделал Плохотнюк. И для этого, чтобы это не произошло, но нам нужно использовать это время, чтобы создать сильные институты власти. Я понимаю, что мы не сможем реформировать все за короткое время, но нужно реформировать прокуратуру, нужно реформировать юстицию, хотя бы начинать эти процессы. Я знаю, как это сложно, я тоже читаю, как это происходит у вас. Мы знаем, как это происходило в Румынии, в других странах. Но сейчас то, что мы делаем... людей, то есть конкурсы, которые мы организуем для этих самых важных функций в этих организациях, пока что все прозрачно, как мы обещали. Вот если мы это, и мы собираемся это сделать, продолжить эту политику кадров, это единственное, что может уменьшить эти риски. Ну, конечно, риски есть, исходя из нашего опыта и из опыта в регионе.
Ну вот, когда вы говорите о строительстве институции, вот надо честно сказать, что с институциями почти катастрофическая ситуация возникла. Да? Все судьи вашего конституционного суда ушли в отставку после совершенно головокружительной работы в дни формирования вашей коалиции. Конечно, весь мир следил за большей степени за работой вашего конституционного суда, чем за работой парламента, потому что такое давно никто, конечно, не видел. Руководство вашей судебной отрасли, насколько я понимаю, сейчас отправлено в отставку. Есть вопросы к процедуре отправки в отставку генерального прокурора?
Но он еще не ушел.
Он еще не ушел, да.
А, видите, только что нам сказали, что он ушел. Сам написал заявление.
То есть эта проблема решилась, видите, на ваших
глазах. Проблема решилась, да. Но сейчас самое важное, кто будет следующим генеральным прокурором. И это для нас, для всех экзамен, потому что это должен быть человек, который не участвовал ни в каких предыдущих схемах, независимый человек. Мы, конечно, сначала и сейчас хотели бы, чтобы было открытая дверь для граждан других стран, чтобы не было это обязательство, чтобы генеральный прокурор был гражданином Республики Молдова. Но, к сожалению, социалисты не проголосуют за это. Но все равно мы изменили закон, и люди из гражданского общества тоже смогут участвовать в этом конкурсе. Но это самый главный тест на следующие несколько месяцев, если там появится человек, который сможет реформировать прокуратуру и который сможет добиться каких-то результатов по самым крупным коррупционным схемам.
Вот как вы оцениваете потенциал именно гражданского общества? Потому что не секрет, что во время правления господина Плохотнюка гражданское общество было маргинализировано во многом, имитировано. Телеканалы были во многом поставлены на службу одной из политических группировок вот это, или другим политическим группировкам. В общем, все это выглядело, мягко говоря, странно с точки зрения функционирования общества и свободной прессы.
И здесь большая разница, потому что если смотреть на Украину, здесь у вас большое гражданское общество. У нас там осталось очень мало, особенно при Плохотнюке, очень мало людей, которые боролись со стороны гражданского общества со всеми решениями, которые не были правильными. И это происходило, потому что правительство не хотело создавать условия из-за того, что люди уезжают, включая из гражданского общества. Они просто не верили уже в нашу страну, и они уезжали. Одна из первых встреч, которая у меня была в моем новом качестве, первая была с прессой. И мы поговорили, что нужно сделать в следующие несколько недель, чтобы улучшить их условия. И вторая была с гражданским обществом. И я верю, что гражданское общество, как и независимая пресса, и местное управление являются важными частями демократического строя. И мы будем работать для того, чтобы они смогли делать свою работу.
Но для нас здесь очень важный вопрос – это устойчивость ценностей, если можно так это выразить. Потому что вот действительно то, что происходило во время голосования в парламентской ассамблее Совета Европы, когда ваш коллега по коалиции господин Нестаси проголосовал за возвращение российской делегации в ПАСЕ, оно вызвало здесь определенное чувство горечи и разочарования. Ничего другого не ждали от депутата-социалиста. Но господин Нестаси, который был одним из лидеров демократических сил, здесь многие в Киеве болели за него, когда были фактически сорваны выборы мэра Кишинева, который он выиграл. И мало кто ожидал, что он так проголосует. И что он проголосует так осознанно, как он потом подтвердил в интервью медиа.
Я понимаю, в то же время мой коллега по партии проголосовал за Украину и вместе с Украиной. И мы поддерживаем территориальную целостность и независимость, суверенитет Украины. Мы всегда об этом говорили и всегда будем об этом говорить. Господин Астасий, наверное, приедет в Киев, и вы сможете ему задать вопрос по поводу этого голоса. Но я хочу вас удостоверить, что и политическая партия, которую я представляю, партия «Действие и солидарность», и партия, которую представляет господин Астасий, это партии проевропейские. И мы на примере будем это показывать в будущем.
Вот на этом фоне очень важно все-таки задать вопрос об устойчивости новой власти в Республике Молдова. Потому что с самого начала, когда заключалось соглашение ваше коалиционное между демократическими силами и партией социалистов, говорили, что это временное соглашение для деолигархизации страны. А что это значит? Что такое временное? Означает ли это, что обязательно должны в ближайшее время пройти новые внеочередные парламентские выборы? Или это означает, что временное может происходить до момента, пока появятся прочные институции? Вы сами как этот мандат определяете?
Ну, я вообще думаю, что у нас будут досрочные выборы. Нельзя сейчас сказать, когда эти досрочные выборы произойдут. Я знаю, как долго строятся государственные институты. В то же время я считаю, что за несколько месяцев можно почистить эти государственные институты, а потом еще хотя бы несколько месяцев нужно для того, чтобы там оказались люди, которые смогли бы начинать реформирование изнутри системы, потому что мы этого хотим. То есть я бы хотела, чтобы это правительство продержалось хотя бы год.
Вы приезжаете в Киев, в Брюссель, президент Дадон и представитель парламента господин Гречаны приезжают в Москву. Вот вы представляете ситуацию, когда вы все-таки сможете ездить в одни и те же столицы одновременно, да? Когда, например, господин Дадон отзовет свои слова о территориальной принадлежности Крыма и сможет встретиться с президентом Зеленским, когда госпожа Гречаны сможет приехать
в Киев. Я надеюсь, что это произойдет.
Вы говорили об этом с президентом?
Я говорила, что он должен это сделать, потому что для нас важно иметь хорошие отношения с нашими соседями, с Румынией, с Украиной. Я знаю, что будут приглашения для представителей социалистической партии в Брюсселе, чтобы они поехали туда и сказали прямо, что они поддерживают европейский курс Республики Молдова. Важно, чтобы все политические партии Республики Молдова сказали четко, что они хотят, чтобы в один день Республика Молдова стала частью Европейского Союза, и что они будут работать на это, они будут сопротивляться и будут на это работать.
Какие сложности в молдавско-украинских отношениях, существовавшие до сих пор, вы хотели бы разрешить вот с новым украинским руководством?
Во-первых, как я уже говорила, для нас очень важна помощь в Приднестровье для того, чтобы закрыть эти контрабанду и уменьшить контрабанду и коррупционные схемы. У нас есть сложные вопросы по поводу Днестра. У нас есть вопросы по поводу транспорта, которые мы должны решать. У нас есть вопросы по разделению имущества и демаркации границы. То есть есть вопросы. Я понимаю, что у вас есть парламентские выборы. После них, я надеюсь, что мои коллеги в правительстве приедут и смогут поговорить конкретно с правительствами в Киеве.
Благодарю вас, госпожа премьер-министр, и желаю вам удачи в этих будущих консультациях.
Большое.
Дякую. Друзі, нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», яку для вас провів Віталій Портников. Ми розмовляли в цій програмі з прем'єр-міністром Республіки Молдова пані Майю Санду. Усього найкращого, до нових зустрічей.